Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, добрый светлый вечер, дорогие слушатели. В эфире на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, программа «Наши светлые вечера». В гостях у нас протоиерей Георгий Ориханов, профессор кафедры истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Георгий Ориханов. Родился в Москве в 1962 году. Окончил мехмат и факультет психологии МГУ, а также богословский факультет Свято-Тихоновского университета. В 98-м рукоположен в сан диакона, на следующий год – священника. Служит в столичном храме святителя Николая в Кузнечной Слободе. Проректор ПСТГУ, кандидат исторических наук и доктор церковных наук.
Мы сегодня здесь с вами для того, чтобы поговорить на очень интересную тему, которая, несмотря на более чем уже столетний такой вот интервал по отношению к нам, да, почему-то не теряет своей актуальности. Отношения между церковью и великим русским писателем Львом Толстым. История, которая, как только всплывает в публичном пространстве, тут же вызывает огромное количество дискуссий. И реплики звучат полярные, и люди готовы иногда друг друга просто, вот, я не знаю, перекричать, и вот переходят все даже иногда на личности. Непонятно, почему это вызывает такой резонанс до сих пор. А что происходило тогда, на рубеже 19-20 веков и в начале 20 века, когда эта история была свежа, да, у всех была в памяти, в общем-то, все ее обсуждали. Ну вот, я надеюсь, вы нам сегодня приоткроете завесу, почему это было настолько важно тогда и почему это сохраняет актуальность сейчас. По сути, ведь мы говорим о человеке, да, Лев Толстой, кто он такой, на рубеже 19-го, начала 20 веков. Если я правильно понимаю ситуацию, это самый популярный русский человек в мире.
Ну, скорее всего, так оно и было, если в начале 20 века все-таки слово «популярность», оно немножко другое значение имело.
А какое?
Толстой был популярен среди тех, кто его читал.
Угу.
То есть я бы, хотя я сам в своей книжке написал, что он самый популярный, но я бы сейчас уточнил, что, несомненно, это был самый читаемый писатель русский и вообще писатель в мире.
Угу.
Это, безусловно, так.
Я должна здесь для наших слушателей пояснить, что вы ведете спецкурс по истории отношений Русской Православной Церкви и между Русской Церковью и Львом Толстым, да, и спецкурс у вас есть по религиозному кризису в России в XIX веке, и вы также автор книг и статей, которые касаются непосредственно истории жизни и взглядов Льва Николаевича Толстого. Именно поэтому мы с вами сегодня на эту тему и говорим. Вы знаете, почему популярен был так Толстой? Вот почему, если говорить действительно там среди думающих людей, именно эта фигура выделялась, не Достоевский, не, там, я не знаю, не великие наши композиторы, скажем, Скрябин, Рахманинов, да, не великие художники Суриков, Васнецов, когда говорили «русский», да, имели в виду именно Толстого. Не император Николай, кстати говоря, он тоже не попал вот в этот, как это сказать, в топ, да? А Толстой там оказался. Почему?
Я думаю, что здесь несколько причин имели значение. Во-первых, совершенно особый статус для русской культуры XIX века именно литературы.
Угу.
Русский писатель, он становится носителем какой-то особой харизмы, которая ассоциируется с харизмой религиозной. То есть русский писатель для читающей публики, ну, скажем, для интеллигенции, он является пророком. К слову писателя, люди прислушиваются с особым значением и с особым вниманием. Это первая причина. То есть для русского человека, конечно, именно писатель должен был стать носителем какого-то особого откровения для русского человека, который уже отдалялся от церкви. Вот когда мы говорим о кризисе, ну, надо к этому понятию относиться с большой осторожностью, потому что в любую историческую эпоху мы можем найти признаки кризиса. Но то, что в России в XIX веке, как и во всей Европе, имел место процесс, который мы сейчас называем секуляризацией, и мы сейчас об этом очень много пишем, это, конечно, неоспоримый факт. Церковная и христианская доктрина, они подвергались пересмотрению, переосмыслению. И в этом процессе значение русской литературы огромно.
Можно чуть-чуть подробнее остановиться на этом процессе? Это же интереснейшая история. Почему? С чем была связана эта секуляризация? Кстати говоря, насколько я понимаю, это слово изначально означало другое. Означало отчуждение церковного имущества в пользу государства,
да,
правильно?
Да.
Почему вот произошло такое ментальное смещение относительно этого понятия? Почему вот эта секуляризация началась в головах?
Тут это, конечно, важная и очень интересная тема. И, к сожалению, вот что интересно, что те, ну, скажем, наши отечественные авторы, которые действительно были великими знатоками русской культуры XIX века, например, угу. Юрий Михайлович Лотман, они очень мало и неохотно об этом писали, если вообще писали. Почему? Потому что здесь нужны какие-то особые подходы, чтобы вообще это понятие секуляризация, так же, как и понятие религиозный кризис, серьезно анализировать. Но что мы можем утверждать с большой достоверностью? Что, во-первых, этот процесс, он ускоряется в европейской культуре в XVI веке в связи с реформацией.
Угу.
То есть и Лютер, и его сподвижники, его последователи, они выпустили, можно сказать, из бутылки некого джина, когда они провозгласили свободу религиозных исследований, религиозного творчества,
угу.
свободу изучения Евангелия. Понятно, в каком историческом контексте это все произошло. Это была непримиримая борьба с католической церковью, с ее запретами, с ее традициями. Но вот этот вот джин, вылетевший из бутылки, он потом стал подтачивать основы вообще христианской культуры. И можно просто говорить о том, как этот процесс в XVII веке развивался, в XVIII веке. Здесь, конечно, колоссальное значение имеет эпоха Просвещения.
Угу.
И применительно уже, если возвращаться к Толстому, для Толстого колоссальное значение имело, как известно, чтение Руссо.
Угу.
Вот часто в разных книгах о Толстом приводится это свидетельство о том, что он носил образок на груди с портретом Руссо. Но у Толстого есть и другое свидетельство, не менее, а для меня более ярко, когда он говорит, что две книги в моей жизни имели определяющее значение – это Евангелие и Руссо. То есть он эти две книги ставит рядом. Вот это вот и есть иллюстрация того, что такое секуляризация. Размывается совершенно представление о том, что такое сакральное, что такое религиозное, что такое христианское. Вот если мы будем говорить о секуляризации, например, сейчас, или о постсекуляризации, тем меня тоже очень интересует, то мы видим, к чему этот процесс приводит, особенно в среде современной молодежи. Когда мы говорим о религиозности, с этим молодого человека могут возникать абсолютно любые ассоциации. И эти ассоциации могут не иметь никакого отношения к Евангелию вообще, к христианской традиции. Конечно, в XIX веке мы всегда должны оставаться на исторической почве. В XIX веке это было не так, но что очень важно, вот если отвечать на ваш вопрос, если говорить о вехах секуляризации, угу. очень важная веха – это появление книг двух европейских авторов. Это Давид Фридрих Штраус и Ренан, которые, ну, в принципе, писали об одном и том же. Значит, это концепция исторического Иисуса, что Иисус – это не Бога-человек, Христос – это не Бога-человек, а это просто конкретная историческая личность, это некто, кто принес людям совершенный закон, сам жил.
Поэтому... Социальную доктрину.
Да. Ну, лучше говорить даже не социальную, а моральную доктрину, угу. которая имеет социальную составляющую.
Угу.
Вот. И, конечно, это, этот подход, он, эта вот точка зрения, она была революционной для Европы. И она стала в какой-то момент очень актуальной и для России. Вот интересно, если изучать, скажем, дневники и письма людей, которые жили в 40-е годы 19 века, угу. там можно встретить такие свидетельства. Всю ночь спорили о божественности Христа. Представляете, вот насколько люди...
Да,
вот это
сильно.
Бродящее пиво. То есть люди начинают размышлять на эту тему. А почему они начинают размышлять? Потому что некоторые из них уже послушали Гегеля в Берлине. Уже вот эти новые идеи, они попадают и в сердце, и в душу, и люди начинают об этом думать. Вот это и есть секуляризация вообще. Но на русской почве этот процесс, он, конечно, имел свои особенности определенные.
Вот здесь, какие, да, расскажите.
Ну вот здесь это все связано как раз с вашим исходным вопросом, в чем причина популярности Толстого. Значит, итак, первое – это особый статус литературы. Конечно, здесь же рядом и талант Толстого. Мы не можем этот фактор просто игнорировать. Вторая причина, что, конечно, это просто человек, получивший совершенно исключительный талант от Бога, литературный. И дальше вот начинаются особенности русской жизни, которые, одна из которых заключается в том, что, ну, если упрощать ситуацию, можно сказать так, что в России чрезвычайно популярно в XIX веке становится все, что оппозиционно. Это связано с понятием интеллигенция русская.
Замечание верное, да.
Вот, по определению Федотова, он дал блестящее. Вообще, если пытаться давать определение, что такое интеллигенция, мы просто помрем здесь, и не только здесь. Это очень сложно. Вот, но Федотов дал такое определение, что это некая прослойка, которая находится между молотом власти и наковальней народа. Вот. И одна из очень ярких черт интеллигенции – это ее оппозиционность. И поэтому, так как сам Толстой в какой-то момент становится оппозиционен и церкви, и власти, он, конечно, становится очень популярен. Вот. При этом люди, которые потом уже осмысляли жизнь и творчество Толстого, они обратили внимание на одну очень важную черту – Толстой популярен, но никто не живет так, как он призывал жить уже вот в новый период своей собственной жизни. Этот новый период хронологически можно определить как последние 30 лет его жизни, значит, начало 80-х годов, когда уже написана «Исповедь», когда в 83-м году он встречается с Чертковым, и вот начинается этот новый виток.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» в эфире. Напоминаю, мы сегодня с протоиереем Георгием Арихановым, который читает целый ряд спецкурсов по истории русской церкви и духовного кризиса в России в XIX веке, истории взаимоотношений Льва Николаевича Толстого с церковью. Говорим сегодня о том, что же происходило на рубеже XIX-XX веков в отношениях между одним из величайших наших писателей и церковью как духовным институтом и все-таки организации, да, которая состоит из определенных людей, и почему этот конфликт дал такой колоссальный резонанс в среде современников Толстого, и почему он до сих пор резонирует в нашем сознании, вызывая очень живой отклик. Отец Георгий, вы обозначили черты нашего сознания, которые, объясняют причину популярности Толстого. Безусловно, это великий человек, который стал, как, если я правильно поняла вашу мысль, в какой-то момент выразителем идей огромного числа людей, да, то есть вот рупором. То, о чем люди могли говорить в частной переписке друг с другом или, скажем, просто в каких-то разговорах наедине, то, что в советское время называлось кухонными разговорами, они же были, в общем-то, и на рубеже 19-20 веков, Толстой со всей своей харизмой, да, провозгласил фактически с кафедры, в публичном пространстве об этом сказал, и стал таким образом, провозвестником, наверное, да, каких-то чаяний. Как реагировали на это его современники? Что, ведь наверняка не все сказали: «Ах ты, молодец».
Ну, конечно, тут вот тоже надо быть осторожным очень в оценках, потому что сам Толстой слово «интеллигенция» очень не любил, всегда ну, он вообще редко его употребляет, но когда он употребляет его в негативном контексте. Сам он ни в коей мере не был интеллигентом, потому что один из таких ярких признаков интеллигенции его обозначил Достоевский. Кстати, он является изобретателем нового слова в русском языке – праздношатайство. Это же слово, которое ввел в обиход именно Достоевский. Вот. И он считал, что такое праздношатайство, оно таким ярким признаком является. Толстой ни в коей мере не был таким человеком, потому что он был представителем очень известной дворянской фамилии. Угу. Вся его жизнь связана с родовым гнездом. То есть говорить о какой-то неустроенности и так далее, здесь нет возможности. Именно поэтому, кстати, Достоевский не верил Толстому в его попытках стать крестьянином. Угу. И тоже употреблял очень характерное слово «переряживание». Ну, он его не является его изобретателем, но вот по отношению к Толстому он говорил так в дневнике писателя, что сколько бы русский барин не переряживался, то есть сколько бы он не одевал народную одежду там и не употреблял, вот он прицепился огурцы с медом, вот, то есть все равно народ ему не поверит. Вот. И тем не менее идеи Толстого, они в среде интеллигенции находят очень живой отклик. При том, что интеллигенция совершенно не собирается жить так, как призывает Толстой. Угу. Представители интеллигенции, они не бросают курение, скажем, не бросают употребление алкоголя, не перестают совершать грехи против седьмой заповеди и так далее. Но при этом Толстой необычайно популярен. Вот такой поразительный эффект, популярность на... с моральной точки зрения на пустом месте, а он заставляет нас задуматься, в чем ее фундамент. И здесь мы должны еще один очень важную причину популярности Толстого назвать. Вот помимо того, о чем мы говорили, вот этого третьего фактора оппозиционности, есть еще четвертый фактор. Это то, что отец Георгий Флоровский еще назвал панморализм. Моральная проповедь вообще становится очень популярна. Почему? Потому что там, где нет места Христу, Богу, человеку, там, где нет места воскресению Христову, там это, на самом деле, тоже можно легко показать, что это протестантская тенденция. Там моральные заповеди, они становятся просто всем в христианстве. Поэтому, в частности, становится так популярна Нагорная проповедь. И поэтому сам Толстой Нагорную проповедь берет в качестве фундамента своего христианства. Вот. Вот это вот в совокупности создает ему, конечно, всемирную славу. Как написал один исследователь, всемирная слава к Толстому пришла не после Анны Карениной, а после того, как он начал точать сапоги. Вот, хотя никто из его читателей не собирался точать сапоги вслед за ним.
Но это же парадокс. Если люди поддерживают его идеи, считают, что он прав, соответственно, нужно каким-то образом менять свою жизнь в соответствии с этими идеями.
Они не собираются менять свою жизнь.
Ну, а зачем тогда об этом говорить?
Это им не нужно. Просто, понимаете, нужно некоторое знамя...
Выпустить пар нужно?
Ну, я не думаю, что мы можем вот к XIX веку подходить с такими формулировками. Мне кажется, что все гораздо сложнее, потому что, во-первых, далеко не все образованные читатели Толстого ему сочувствовали. То есть нельзя сказать, что вот как любили говорить, вся мыслящая Россия пошла за Толстым. Это совсем не так.
Без обобщения в этом
не
смысле.
Вся, не вся пошла за Толстым, хотя очень значительная часть пошла. Здесь вот этот момент оппозиционности, он для тех, кто пошел за Толстым идейно, он имел колоссальное значение. Потому что эта оппозиционность, она к концу XIX века, она набирает уже очень серьезные обороты. И в начале XX века она вырождается сначала в Первую русскую революцию, а затем вот и в известные трагические события, которые вообще привели к гибели Российской империи. Вот интересно, что... очень серьезные авторы, они по-разному в разное время могли писать о Толстом. Вот интересно, скажем, как меняется взгляд на Толстого у Сергея Николаевича Булгакова, будущего отца Сергия. Сначала это отдельные статьи, потом это сборник о религии Толстого, а в 18-м году это уже сборник «Из глубин», где и Булгаков, и Бердяев провозглашают, что эти толстовские эксперименты, они в значительной степени способствовали разрушению России. Русской, Российской империи. Почему? И сам Булгаков на этот вопрос и отвечает. Потому что слой культурности русского народа, его религиозности оказался очень тонким, как тонкий лед первый. То есть понадобились очень незначительные усилия, чтобы этот лед сломать.
Ну, Толстой в таком случае не причина, а катализатор?
Нет, ну, конечно, нельзя говорить, что Толстой – это причина революции, но в значительной степени, с моей точки зрения, с этим можно спорить. Вот, но с моей точки зрения, скажем, появление такого романа, как «Воскресенье», это совершенно революционное событие. Как написал ныне здравствующий Александр Вадимович Гулин, очень глубокий исследователь творчества Толстого, это самые позорные строки русской литературы. Вот эти две главы романа «Воскресенье», где Толстой кощунствует на литургии и над молебном в тюрьме.
Отец Георгий, а вот вы священник. Вы принадлежите Русской Православной Церкви. Вы там служите, преподаете в православном университете. А вы сами как к Толстому относитесь? Вы изучаете его, вы о нем рассказываете.
Ну, вот как раз я хотел про этот эпизод сказать, что когда я эту лекцию читал на «Правмире», меня женщина спрашивает, сочувствуете ли вы Толстому? И я импульсивно ответил, что не сочувствую, потому что я действительно не сочувствую совершенно его идеям. Вот. Но потом, когда мы возвращались, мой спутник мне сказал, что этот ответ, он выглядит очень таким резонерским и в чем-то даже грубоватым. Можно ли так отвечать? Я потом дома подумал, когда уже мы собрались на вторую лекцию, я внес уточнение, что некоторые черты творчества Толстого, они мне очень близки, конечно. Некоторые его произведения, например, «Повесть казаки» или некоторые страницы Анны Карениной. Но идейный мир Толстого уже после перелома, я в нем для себя не нахожу ничего сродного абсолютно. И никогда не находил, еще даже не будучи священником и не будучи христианином. И почему это так? Это мне разъяснил русский философ Эрн. Вот в этом сборнике о религии Толстого 1912 года самая блестящая статья о Толстом – это статья Эрна, которая очень мало известна. А Эрн говорит, что в Толстом всегда жили два человека. Это два его героя. Это герой, это не Хлюдов, который появляется в ранних произведениях Толстого и уже окончательно торжествует в романе «Воскресенье». И это Ерошка из казаков. Нехлюдов – это символ резонерства и рефлексии, такой тупой, тяжелый и крайне неубедительный. Настолько неубедительный, что даже Антон Павлович Чехов, в общем-то, сочувствующий Толстого, любивший его и восхищавшийся его талантом, он написал, насколько неубедителен финал «Воскресенья». Человек открыл Евангелие, что-то в нем прочитал и переродился. То есть он это почувствовал. Вот. А с другой стороны, Ерошка как символ вот этой вот творческой инициативы, жизни, которая как бы прорывается сквозь эту коросту. И Эрн просто пишет, что в конце концов Нехлюдов задушил Ерошку в Толстом и восторжествовал в нем. И вот появился такой новый образ. И, в общем, я думаю, что у каждого читателя Толстого как бы эти два признака, маркеры, они присутствуют. Есть художественная стихия Толстого и есть его религиозные мысли.
Художественная стихия вам нравится, если я правильно понимаю?
Ну, мне вообще нравится художественная стихия как таковая. Это неважно, Толстой
это. Это приятно слышать.
Да, потому что это на самом деле, я могу объяснить, почему. Потому что художественная стихия для меня – это очень важный способ донести до человека религиозные ценности.
Каким образом?
А вот об этом я тоже здесь могу отослать всех наших слушателей к замечательным проповедям отца Всеволода Шпиллера, это пассии так называемые, которые он говорил в 60-е и 70-е годы в нашем Николо-Кузнецком храме. И он всегда
Кстати, очень много интеллигенции было на этих проповедях.
Ну, не просто очень много, а трудно сказать, кто вообще не приходил туда. Но каждый цикл пассий отец Сеут вот всегда начинал с одной и той же проповеди, в которой объяснял, что такое вот то, что мы в богословии школьном называем естественное богопознание. Какие в душе каждого человека есть два способа начать догадываться о том, что есть Бог, что есть религиозная проблематика, что есть совсем другая жизнь. Вот эти два способа. Один способ – это самопознание. То есть это вдруг человек открывает, что он даже свое собственное «я» адекватно, убедительно исчерпать не может. Не говоря уже о «я» других людей. Угу. То есть некая тайна в каждом человеке, которую человек однажды в себе открывает и вдруг убеждается, что вот такие банальные представления о человеке, что он, например, есть совокупность очень сложных биохимических механизмов, они не работают уже. А вот второй такой способ богопознания – есть искусство, есть творчество. Вот. И отец Сеут об этом говорит совершенно прекрасно, что то, что выражает поэзия, музыка, живопись, это никаким другим способом выразить невозможно.
Интересно. Да, очень хорошо. Я понимаю, почему на этих проповедях было так много людей.
Ну да.
Я напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы сегодня с протоиереем Георгием Арихановым, профессором кафедры истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, говорим о Льве Николаевиче Толстом. Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».